Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И с его помощью мы, как всегда, стараемся разобраться в особенностях и смысле богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На предстоящей неделе у нас церковь празднует память еще одного, как бы назвать, святого, который своей судьбой тоже доказывает, что никаких границ, по крайней мере, территориальных и национальных для святости не существует. Я имею в виду глубоко почитаемого многими, я думаю, нашими радиослушателями, но, думаю, и нами тоже, память святителя Луки Симферопольского, воина Есенинского, который в этом году 11 июня, день его памяти, приходится на субботу, Троицкую Родительскую субботу, про которую мы поговорим дальше. И из-за этого, возможно, в каких-то храмах день его памяти и служба, посвященная ему, будет перенесена на 9 июня. Это я хочу просто предупредить наших радиослушателей, которые особенно чтут этого святого и захотят поприсутствовать на...
Да, следите за расписаниями ваших храмов.
На божественной литургии, посвященной памяти его. Что касается святителя Луки, то его судьба – это сплошное преодоление невозможного, на мой взгляд. Но даже то, что... Вот он родился в Керчи, в смешанной семье. Отец католик, мать православная, в церковь никто не ходит, и, в общем, вполне такие российские интеллигенты конца XIX века. Потом семья переезжает в Киев, где юноша увлекается живописью, и все у него замечательно получается, и даже какие-то там на каких-то конкурсах его награждают за этюды, сделанные в Киево-Печерской лавре. Но при этом, как вот удивительно, перекликается совершенно с другим святым нашей церкви, с отцом Сергием Булгаковым, который совершенно сознательно делает выбор в пользу профессии, которой сердце не лежит, но лежит разум. Вот что касается святителя Луки, он решает, что в данный момент лучше всего помогать людям. Значит, надо идти на медицинский и становиться земским врачом. Земский врач, но не буду я своими словами пересказывать, почитайте Булгакова, и вы поймете, что это такое. Чехова можно почитать. То есть это такой вот с точки зрения современного человека полный кошмар. Ну, то есть жизни никакой, поскольку на тебе абсолютно все, огромные территории, куда-то все время надо посреди ночи ехать, спасать неспасаемых, там эпидемии, ну, в общем, тяжеленная вообще, совершенно
это
служба.
Это удивительная тоже эпоха, перекликающаяся с позднесоветской и раннероссийской историей, когда люди... не будучи укоренены действительно и не будучи христианами с детства, то есть, ну да, конечно, он был крещен, но, как вы только что справедливо сказали, ни отец, ни мать, ни он сам никак себя, кроме как вот, собственно, традиции с церковью никак не связывали. Но идея служения была в нем глубоко укоренена, и эта идея была исходно воспринята им не из Евангелия. Точно так же, как идея служения для советских людей, она тоже, будучи по сути евангельской, была воспринята не как евангельская. Напомню вам, что это восходило еще к традициям там, Екатерининской эпохи. Все наши герои там, Бородинской битвы, они ведь воспитывались как римляне. Они воспринимали это из неких иных источников, не из Евангелия. А потом, увидев корни, а откуда берется эта идея, где она наилучшим образом выражена, приходили ко Христу. Также интеллигенция XIX века, так же, как и советские люди, воспитанные на моральном кодексе строителей коммунизма, и песня «Жила бы страна родная, а слава тебя
других...
найдет,
и нету других забот».
Да, на идее отвержения себя и служения людям. И, да, как вы правильно сказали, земский врач – это человек, который не имеет своей собственной нормальной жизни и полностью предан служению людям. И потом происходит эта встреча со Христом и личное обретение собственной веры.
Ну, святителя Луки это произошло в Первую мировую войну, когда он как врач окунулся, тоже описанный очень ярко в «Докторе Живаго» опыт врача полевого госпиталя в Первую мировую войну.
Но вместе с тем,
войну.
Это не было ведь для него первым опытом. Он еще и в японскую успел
побыть. В японскую,
побыть,
да, но он в Чите.
Уже не мальчиком был.
Да, но он все-таки был в госпитале в Чите, то есть не непосредственно на позициях боевых. Но как бы там ни было, в общем, первая часть его жизни была полна опыта экстремального, я бы сказала, врачебного. Откуда, собственно, и родилась эта его великая книга, посвященная гнойной хирургии, за которую он потом много-много лет спустя и много-много мытарств спустя, в 1947 году, да, получил сталинскую премию, которую тут же отдал в пользу детей, оставшихся сиротами во время Великой Отечественной войны. Но до этого был еще очень долгий крестный путь, поскольку это период, когда он принял сначала священнический сан, овдовев, став вдовцом с четырьмя детьми, потом приняв монашество, собственно, это равносильно, как взять на себя крест и понести на Голгофу, потому что это тот самый период, когда человек в рясе, а он не снимал облачения, ходил и в институт, где читал лекции, и в госпиталь, где оперировал, он ходил в облачении, он крестил и благословлял и медперсонал, и тех, кого ему предстояло оперировать. То есть это была демонстрация.
Человек... Да, это важнейшее качество, которое мы тоже наблюдаем. Дали иногда и в поздние 80-е и в ранние 90-е среди людей, пришедших к Богу не с детства, не воспитанные в церковных среде священников, которые пришли из иных сословий, для которых это было сознательным выбором и в некотором смысле даже вызовом системе.
А потом пошла череда ссылки, тюрьмы, ссылки. Одна тяжелее другой. А уж когда ему пришлось 3 года просидеть за полярным кругом, там вся деревня, три избы, где щели были такие, что был белый свет видно, на полу не таявшие сугробы лежали, и вместо второй рамы, второго стекла в избе был кусок льда.
Я, читая в его житии об этом эпизоде, обратил внимание на то, куда он поехал после этой ссылки. Он поехал в Андижан.
Да, отогреться.
Отогреться, да. А оттуда опять, долго там не удалось пробыть, опять Красноярск.
Вот. Но в любом случае начались времена...
Для человека, рожденного в Керчи, вы знаете, да. У меня есть много друзей, в том числе среди священников, которые уроженцы южных областей, или Крыма, или Молдавии, им тяжело даже в Москве. Я с ужасом думаю, как им будет тяжело, если их отправят служить в Мурманск или действительно куда-нибудь за полярный круг.
Но, знаете, это в традициях Русской Православной Церкви, ее миссии по ту сторону Уральского хребта. Я вспоминаю жития святителей иркутских. Вот у них очень много выходцев из Полтавского края.
Да.
Так что это в традициях, это вот, что ты родился там, где тепло, а теперь пойди послужи там, где...
Поедешь там, да. Где, да.
Но возвращаемся к святителю Луке. Война, опять госпитали. Но не только госпитали, у него же потеря зрения одного глаза из-за плохо сделанной операции. Вообще масса всего, что сыпалось на этого человека, как он умудрялся, будучи епископом, соблюдая все, что епископу положено соблюдать. Об этом, кстати, свидетельствует не воспоминания каких-то его близких людей, а то, что когда он окончательно ослеп уже в Крыму, он же службу служил наизусть и Евангелие читал наизусть.
Да, я когда, помню, несколько лет назад читал его определенные требования, которые он предъявлял как епископ к себе и к духовенству своей епархии, я думаю, Господи, я бы сейчас уж, может, и не потянул бы то, как ответственно и серьезно он относился вплоть до мелочей к исполнению священнического долга.
Вообще все, что касается последнего периода его жизни, это такое, мне кажется, явленное чудо, потому что здоровья никакого, зрения никакого, совершенно разобранная на какие-то составные части епархия после всего, после войны, после оккупации, после всего, что там было понаделано после этого. То есть это ужас, 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 то, что можно так вот по-другому... Трудно даже охарактеризовать, что это было. И человек собирает это все, что собрать, казалось бы, и здоровому человеку не под силу. А что можно сказать? Только по его молитвам, потому что никак по-другому.
Смотрите, я как раз хотел сказать по-другому.
По-другому?
Собирает Господь, строит Господь, избирая для себя тех людей, которых он наполняет силой, смыслом. И вот эти слова, которые человек сам про себя, любой нормальный святой, он ведь скажет слова «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу, и без Тебя, без меня не можете творить ни часо же». И поэтому, по большому счету, наша задача тоже, если перекидывать это в наше время, не быть сильными, не быть строителями, не быть созидателями, а попытаться предать себя в волю Божию, а уж Господь, если сочтет нужным, изберет тебя и поставит тебя в то место, где ты будешь нужен, даст тебе силы, даст тебе разум, даст тебе благодать и возможность исполнить возложенное на тебя служение. И вот эта святость, которую мы видим в тех или иных людях, в том числе современных, нам окружающих, когда мы видим, думаем, ну как, человек не может этого потянуть. Просто человек на своем месте в свое время предал себя в волю Божию, и Господь наполняет его духом своим и благодатью. И так что мы видим и смотрим, нет, это не человек, это какой-то сверхчеловек. Но не своей силой он это делает. И его заслуга состоит в том, что он действительно готов был предать себя в волю Божию, а Господь уже наполнил его.
Ну и мне особенно... дорого то, что святитель Лука, он начал в Крыму восстанавливать память о первых христианах на этой земле. И вот то, что он восстановил почитание святых мучеников Инны, Пинны и Римы, которые в советские времена стали женскими именами.
А на самом деле являются
мужскими. А на самом деле воины, да, которые приняли кончину приблизительно такую же, как 40 мучеников севастийских. То есть их поместили в холодную реку, и практически они там насмерть замерзли.
Да, вчера мне один знакомый священник прислал записку о упокоении Зинаида. То есть, если это женское имя в именительном падеже, так записку обычно не пишут. А есть мужское имя Зинаид на самом деле. Вот. И он, конечно, так с улыбкой, понимая, что сейчас Зинаидом никого не называют, говорит, и как мне иметь в виду, это женщина или мужчина? То есть, да, есть такие имена, Инна, да, например.
Ну, у меня мама была Инна, и у нее как раз над кроватью было изображение святого воина Инна.
Да, и вообще, а для монашеской традиции это вообще нормально. Одна из моих близких, очень родных мне монахинь носит имя Николая.
Ну, просто когда мама уже в очень взрослом возрасте, в 60 лет, крестилась, батюшка сказал, ну, что ж тебя, 60 лет прожила с этим именем,
конечно,
зачем же
его
менять?
Это все совершенно нормально, естественно, да.
Вот, что касается памяти святителя Луки, то вообще все, что связано с его вот этим крымским периодом, оно... все, ну, никак не вкладывается в советскую историю. Это все поперек. Вот запретили его хоронить публично. Пригнали автобус. Выставили кордоны милицейские, чтобы не было никаких шествий. Что делают верующие? Они окружают этот автобус.
Ну и опять я вот до конца с вами не могу согласиться, что это поперек. Смотрите, какой ведь это год?
61-й.
Это еще, с одной стороны, закончилась сталинский период, когда церковь была не только разрешена, но и в какой-то момент даже одобряема, пускай из вполне прагматических соображений. И, с другой стороны, еще не начались по-настоящему хрущевские гонения.
Начались.
Ну, начались, но вот они только начались. И люди еще не так боялись. Еще они не получили по шапке от Хрущева и его власти так, как они получат вот за... В том числе и за это уже тоже получат. И сколько людей за участие в этой акции реально могли пострадать в похоронах своего архиепископа, да? При этом такие похороны за 5 лет до этого были бы вообще вполне возможны, открыты, и никто бы слова не сказал. Вот. Поэтому вот не поперек его жизнь, ну, простите, что я с вами спорю, его жизнь, она прямо вот отражение эпохи во всех ее нюансах. И в его период до обращения, до 16-го года, и в его период его такого служения, обращения к Богу, священства, епископства, и период его гонений, ссылок, и весь этот вот... и признание его, и в том числе сталинская премия, вот и окончание его жизни, опять уже опять в другой период, уже Хрущев, вот уже, так сказать, мне кажется, вот по его житию можно изучать историю России.
Историю Русской Православной Церкви.
Историю Русской Православной Церкви, да.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья, предстоящей недели. Завершает эту неделю день знаменательный, но мы привыкли к словосочетанию «родительская суббота». И у нас их достаточное количество было тут и накануне Великого Поста, и Великим Постом, и сразу после Светлой Седмицы. И тут Троицкая родительская суббота, казалось бы, одна из, через запятую. Почему она не одна из? Чем она отличается от других дней поминовения усопших?
Ну, на самом деле, таких нарочатых дней поминовения всего два. В течение всего года. Она не одна, их два. И одну из них вы уже тоже упомянули. Это знаменитая, тоже всем известная, Месопустная родительская суббота. Она как бы зеркально. Одна предшествует Великому Посту, а вторая завершает пасхальный период. Поэтому как бы поминовение усопших начинает, по сути дела, и заканчивает этот вот большой пасхальный период. И службы эти абсолютно идентичны. Текст буква-буква и слово-в-слово, и других таких в течение года нет, когда весь день, весь год посвящен поминовению усопших, причем не просто усопших. Мы можем по-разному вспоминать историю происхождения этого праздника, но на самом деле, если в обычные поминальные дни мы поминаем своих усопших, свою маму, там, папу, бабушку, дедушку, прабабушку, прадедушку, всех, кого помним, близких родственников, друзей, знаемых нами, я бы так сказал, ближних и знаемых, то в эти субботы церковь поминает вообще всех от века скончавшихся православных христиан, праотец, отец, матери, братья, сестер наших, здележащих и повсюду православных. И в первую очередь акцент, на самом деле, если мы посмотрим службу, делается именно на незнаемых нами, на тех, кому некого помянуть. И сейчас-то в эпоху информационного общества и всеобщего учета и контроля такие люди есть. А в древние времена таких было очень много, кого никто не поминает, кто непонятно как похоронен, у кого сохранились те люди, которые о них молятся. И вот именно об этих людях в эти две субботы церковь делает поминовение на особый акцент их поминовения, собирая в своей памяти всех усопших православных христиан.
А что означают слова святого Василия Великого, посвященные как раз вечерней Троицкой родительской субботы? Он говорит, что Господь наипаче в этот день благоволит принимать молитвы об умерших и даже находящихся в аду. Как мы можем знать, что они в аду?
Вот это тоже меня всегда удивляло, и я думаю, что святитель Василий, ведь многие слова, которые мы слышим, в том числе и в догматах даже церковных, они относятся даже не к Богу, они относятся к нам. Когда мы, например, слышим, Бог гневается, или Бог радуется. Бог ведь бесстрастен, Он не гневается. Это мы воспринимаем Его действия по отношению к нам как гнев. Ну, например, мы пошли через дорогу в неположенном месте, и нас переехала машина. Мы можем сказать, водитель, наверное, разгневался на нас. На самом деле, просто это явилось очевидным следствием того, что мы нарушили те или иные правила. Вот. А можем сказать, да, что Бог гневается на тех, кто перебегает дорогу в неположенном месте, и поэтому некоторых из них наказывает тем, что их сбивает машина. Так и здесь. Мы не знаем, кто в аду. И преподобный Силуан Афонский прекрасно об этом сказал. Держи ум свой в аде и не отчаивайся. Поэтому по поводу всех усопших мы можем предположить, что им нужна наша молитвенная помощь, поскольку нет ни одного человека, который прожил бы свою жизнь безгрешно. Но с другой стороны, я уверен, что Бог в любые дни и в любой момент принимает наши молитвы о них. Другой вопрос, как мы можем к этому относиться, да, мы в любой день и в любое время можем обратиться к Матери Божией, но особым образом наше сердце располагается к этому перед чудотворной иконой, например, Матери Божией, или к святому перед его мощами. Это не значит, что перед мощами святой лучше нас слышит, чем в другом месте. Мы по-другому это доносим, наше сердце по-другому при этом располагается. Но вот то, о чем говорит святитель Василий, и то, о чем еще я не упомянул, это то, что это ведь суббота действительно накануне Троицы. Троица — это день рождения Церкви, день сошествия Святого Духа на апостолов. И нам важно для себя и для Церкви вспомнить, что Церковь — это Церковь живых, у Бога все живы, и те, кто ушли от нас, знаемые, незнаемые, всякие разные, по-разному окончившие жизнь, а тех, как мы знаем это и не знаем, что мы все пред Богом стоим, и мы все являемся Его Церковью, наполненные Святым Духом. И поэтому это удивительно уместное и поэтому особо выделяемое поминовение накануне Дня Святой Троицы, мне кажется, вот, вот этим важно.
Но то, что этот день канун Святой Троицы, мне кажется, тут важно еще и обратить внимание на тот отрывок из Евангелия от Иоанна, который прозвучит за литургией как раз в Троицкую родительскую субботу. Читается это отрывок из 21 главы, стихи с 15 по 25. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему: так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин, любишь ли меня? Петр говорит ему: так, Господи, и ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси овец моих. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли меня? И сказал ему: Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси овец моих. И дальше следует совершенно удивительное продолжение разговора, когда вдруг Иисус обращает внимание, вот перемещает с Петра на Иоанна. И то, как он обращается к Иоанну, дает Петру возможность взревновать. Петр говорит Иисусу: Господи, а он что? Иисус говорит ему: если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. Вот почему в канун Пятидесятницы Церковь вспоминает этот отрывок?
Ну, это не связано с родительской субботой.
Конечно.
Да, потому что именно в этот день полагается два чтения. Одно из них будет за упокойным. А это связано с, все-таки, мне кажется, с окончанием Евангелия. С тем, что вообще Евангелие от Иоанна, оно вот каждый период церковного года читается то или иное Евангелие. И Евангелие от Иоанна прочитывается полностью от Дня Святой Пасхи. Мы помним, что ночью на Пасху читались первые строчки Евангелия от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. На разных языках мы именно первые строки Евангелия от Иоанна читали. И сегодня, в родительскую субботу, завершается чтение книги «Деяний святых апостолов», которая тоже читалась весь пасхальный период. И завершается чтение Евангелия от Иоанна вот этими удивительными утверждающими словами. Мне кажется, оба эти момента, на которые вы обратили внимание, которые прочитали, и про слова, обращенные к Петру, прощение Петра, «любишь ли мя?» Вот, до тех пор, что Петр даже оскорбеже Петр, сказано, то есть расстроился, огорчился Петр о том, что вот так трижды Господь его спрашивает, хотя там употребляются разные слова. Это в русском «любишь ли мя» — это одно и то же слово, по-гречески, да, это три разных
это
слова.
Это, кстати, удивительная тоже деталь, которую благодаря вот Алексею Ильичу Осипову я узнала, что первые два раза Спаситель обращается к Петру словами агапы. То есть это такая божественная любовь, всеобщая. И в третий раз, а Петр все время отвечает ему филите, то есть любовь, означающая человеческую, дружескую, вот эту вот сердечную любовь. И в третий раз Господь спрашивает его именно так. То есть третий вопрос о любви – это вопрос о любви такой вот уже человеческой, сердечной.
Ну, вообще, вот этот момент для меня лишний раз свидетельствует о том, что такое язык. Потому что мы привыкли называть русский язык великим и могучим, и он таковой и есть, вне всяких сомнений. Но в отношении любви он почему-то удивительно беден. Я и картошку люблю, и жену свою люблю, и детей люблю, и Бога люблю. Все одно слово «люблю». У греков там все немножко богаче в этом смысле. Все оттенки разного чувства и разного состояния, которые мы употребляем в русском языке одним словом «любовь», там очень здорово в языке обыграны, и в языке, и в культуре.
Но мне кажется, что вот этот нюанс, что все равно это любовь. Вот
конечно,
столкновение.
Любовь. Я правда люблю картошку.
Столкновение Петра и Иоанна, казалось бы. Но там же тоже о любви. То есть, если Господь любит Петра, это не значит, что он не может любить Иоанна.
Нет, Господь любит всех. Удивительным образом, что Господь любит Иуду. И мы, если посмотрим современные исследования, например, о том, как они возлежали на последней вечере, то если на груди Иисуса лежал Иоанн, то, по сути дела, Иисус-то лежал, повернувшись спиной, на груди Иуды. Вот, и никоим образом не отвергает даже собственного предателя, зная об этом предательстве. Господь действительно любит и принимает каждого из нас. И только от нас зависит, как мы ответим ему на эту любовь. И кем бы мы ни были, какие бы решения мы уже не приняли, какие бы шаги мы не совершили, и вот это, об этом история Иуды, вот что Господь все равно будет настолько доверять нам, что возляжет на нашей груди, повернувшись к нам буквально спиной, да, это же высочайшая степень доверия, это же больше, чем к Иоанну. И это удивительно утешительная история и удивительное знание о нашем Боге. И вообще эта неделя, предшествующая Троице, одному из самых любимых церковных и народных праздников, если мы так спросим, да, человек, какие церковные праздники, ты знаешь, Рождество, Пасху, Троицу, да?
Зеленые святки.
Зеленые святки, да, предшествующие и последующая светлая неделя, они, конечно, наполнены удивительных смыслов, это в своем роде уникальная неделя между Вознесением, когда Господь уже, когда мы закончили праздновать Пасху, но еще не начали праздновать сошествие Святого Духа на апостолов, его тоже не надо пропустить просто так, оно наполнено смыслами, и те святые, которых мы сегодня упоминали, тоже нам об этом хорошо напоминают.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Храни вас всех Господь.
Мы прощаемся с вами до следующей субботы. Слушайте нас. До свидания.
Седмица на радио «Вера».